Многие задаются вопросом, а как же, собственно, взаимосвязаны кроманьонцы и неандертальцы со своими какими-то предками? Откуда вообще они взялись? Многим известно, что были некие австралопитеки, потом были ранние хомо, хабилис, рудольфенсы, потом были хомо эректусы, а потом вдруг как-то бац, и появляются неандертальцы и сапиенсы. И с одной стороны, вроде получается, что как бы, так, если издаля посмотреть, культура неандертальцев и сапиенсов, она в чем-то похожа, а у эректусов там какие-то рубила ашельские, какие-то кливеры, да, и вроде что-то совсем разное. И как вот оно и культурно, с одной стороны, а с другой стороны, биологически взаимосвязано, для многих ускользает. На самом деле, вот это вот противопоставление эректусов с одной стороны и всех остальных как-то с другой стороны, оно вообще-то напрочь искусственное. То есть это наследие времен, когда Фульрот нашел неандертальца, Дюба нашел пятикантропа, и там кто-то еще нашел кроманьонцев. Да? И вот у нас было три точки. Эректусы, всем понятно, что они сильно древнее, потом сильно позже уже ледниковый период с мамонтами и неандертальцы, и тоже вроде как ледниковый, тоже с мамонтами, но кроманьонцы. Между ними дрень. Но вообще-то со времен этих находок прошло 150 лет, и теперь-то мы знаем, что вообще в промежутке было еще много всего интересного. И, собственно, вот мне лично кажется, что в серединке было самое интересное. А в серединке между Homo erectus и всеми более поздними были Homo heidelbergensis. Название вообще, строго говоря, условное, потому что конкретное название Homo heidelbergensis относится к конкретной челюсти из Мауэра, которая вообще там не очень понятно, кто такая, потому что она челюсть. А в таком широком смысле Homo heidelbergensis или препалеоантропы, или, не знаю, можно там постархантропы их как-то назвать, потомки эректусов, но предки, с одной стороны, неандертальцев, это европейская линия, которая потом расселилась в Азию в том числе, и африканские, тоже как бы условные гидельбергенцы, а иногда их называют родезиенцисы, а иногда их называют хомохелмии, это все одни и те же, это предки сапиенсов, которые возникли в Африке и в некоторый момент из этой Африки вылезли и стали как-то хитро взаимодействовать с неандертальцами. И зная, что существовали вот эти самые Homo heidelbergensis со своими культурами, мы видим, что есть прямая и совершенно непосредственная преемственность между эректусами и всеми более поздними. То есть эректусы выходили из Африки несколько раз. Первый выход, это даже, строго говоря, еще до эректусов был, это люди в Дманисе, в Грузии, которые по своему физическому типу, если на кого и похожи, то вообще на рудольфенсисов, которые там еще чуть-чуть не раньше жили в Африке. Но эта линия с большой вероятностью была тупиковая и закончилась ничем. Потом, или потомки этих самых дманисцев, или уже своя какая-то линия еще разок вышла из Африки, дошла таки до Азии, там заселилась вплоть до Явы, а оттуда еще немножко дальше на Флорис дошла, там какие-то уж совсем непонятные возникли эти хоббиты. Вот. На Яве эволюция шла своим путем, там возникли люди из Нгандонга или Соло. Какие-то веточки зашли на Сулавеси, кто там был, мы не знаем, там только орудия есть. Кто-то добрел до Филиппин, там есть карликовая кость, третья плюсневая с ноги, который какой-то карликовый человек непонятный. Кто-то эволюционировал в Азии, восточнее и южнее от, как минимум, Алтая. Это так называемые абстрактные денисовцы, это своя ветка. Но про них мы знаем крайне мало, на самом деле. Вот эта вся восточная часть истории, это пока покрыто мраком. А мы знаем хорошо, что было в Европе и что было в Африке. В Европе эти самые потомки эректусов назывались Homo heidelbergensis. И у нас есть красивая цепочка Сима дель Элефанти, Гранд Долина и дальше уже там масса находок Сима дель Суэса, Штейнгейм, Сванскомп и там бог знает кто еще. Между вот этими всеми людьми Европы, вероятно, были какие-то свои отдельные специфические группы, более архаичные. Допустим, из Бельцинсклебина, там такие ребята с огромными надбровьями, с какими-то страшными затылками, или из Чепрано, допустим, из Италии, или там еще какие-то, там Вертишселиш, допустим, там какие-то вот массивные там граждане. Были там более грацильные, допустим, с того же Сванскомба, вот они вроде как попроще, им, возможно, были как бы чуть более, чуть менее. Но это так или иначе все Homo heidelbergensis. И у них происходило много всего интересного, потому что, с одной стороны, по культуре это тоже ашель, то есть наследие африканских эректусов в прямом виде. Но ашель более такой красивый, потому что если ашельские рубила в Африке, они кривые, косые и такие корявые, то европейский поздний ашель, он красивый, там такие рубила, прямо они вот идеальной симметрии, они ровненькие, такие прям совершенно сделанные. То есть типологически это тоже, конечно, Ашель, но видно, что это новый уровень на самом деле. Но это как, я не знаю, какая-нибудь там телега и там нормальная машина, да, красивая. То есть тоже как бы с колесами, тоже ездит по дороге. Но вот это вот такая вся кривая, косая, рассохшаяся, да, это блестит и как бы хочется на ней ездить. И у вот этих гейдельбергенцев европейских появляется много замечательных новаций. Они стали где-то с момента примерно 350 тысяч лет назад или чуть пораньше активно жечь огонь. У них появляется много использования огня. То есть до этого где-то как-то там раз 20 там, за миллион лет они его жгли, а тут вдруг начинают его активно использовать. Они строят нормальные, приличные жилища. Тут, правда, археологи спорят многие, но вроде следы их найдены, в той же Терриомате, например, там вполне себе приличные. У них появляются составные орудия труда, где несколько элементов соединены уже между собой, и появляется идея прикрепления наконечника на древко, примазать его туда смолой, привязать веревками, там что-то такое. У них появляются какие-то ритуалы, возникают комплексы, где вот видно, что что-то у них такое там в голове творилось, что-то они мудрили, какие-то сталактиты складывали кругами, жгли какие-то медвежьи черепа и что-то такое там мудрили. У них появляются, в конце концов, детские игрушки, когда найдены орудия вот такущего размера, сделанные тоже по ашельской технологии. Да? И вот потихонечку-потихонечку, ко времени примерно там 150-130 тысяч лет назад, все это перетекает в неандертальцев. Еще парочка ледниковых периодов, и уже такие готовенькие неандертальцы у нас на подходе есть. Вот, у них еще совершенствуются орудия и выходит на новый уровень мустье. И мы видим, что вроде уж совсем, да, новое что-то, и получается украшение, нормальное погребение, и там много всего интересного. Но это прямое наследие вот этих самых европейских гейдельбергенцев. И дальше они там варятся в Европе, уходят на Ближний Восток, выселяются до Алтая, в общем, ну, начинают развлекаться. В то же самое время, когда гейдельбергенцы жили в Африке, когда гейдельбергенцы жили в Европе, в Африке их родственники ближайшие, которые внешне от них почти не отличались, потихонечку эволюционировали в сапиенсов. Это культура так называемого среднего каменного века Африки, который как бы не средний палеолит, а средний каменный век. И, как ни странно, это разные слова. Это культуры, которые тоже наследницы Ашеля, и у них тоже иногда были вполне себе такие красивые рубила, но при этом они начинают делать много наконечников, они начинают активно использовать охру, они начинают как-то богаче использовать ресурсы среды, и там и растения, и чуть ли там не на тюленек с китами охотятся, и там пятое-десятое, у них появляются в массе костяные орудия, украшения индивидуальные с какого-то момента. И в интервале где-то от 200 тысяч лет назад, когда еще такое влияние Ашеля вполне себе чувствовалось, до 50 тысяч лет назад, когда оно уже исчезло, конечно, напрочь, возникает сапиенс из вот этих самых, что из таких эректоидных форм исходно, мордастых, со страшными надбровьями, с треугольными затылками, вот с такими вот челюстями, без подбородка, без всякого. И глядишь, тут что-то как-то лицо поменьше стало, затылок покруглее, надброви послабее, лоб повыпуклее, там челюсть как-то вроде выступать стала. И 50 тысяч лет назад мы смотрим уже вполне себе сапиенсы, даже чуть пораньше на самом деле, уже и с подбородком, уже и зубы поменьше стали, и орудия меняются. Потом, когда они выдвигаются на Ближний Восток, возникают культуры так называемого приориньяка. Тут, правда, тоже немножко темноватая история, потому что там есть как бы разные представления об этом. Но так широко, в широком смысле, так называемый приориньяк. И, что характерно, есть вполне таки переходные культуры от вот этого среднего каменного века Африки к классическому верхнему палеолиту Европы. Ну, например, на Ближнем Востоке есть такая ашельская ебрутская культура, которая как бы она вроде бы ашельская, ашела ебрутская, а с другой стороны вроде бы ебрутская, и там уже пластины. То есть, с одной стороны, это рубило страшные такие, вполне эректоидные. С другой стороны, пластины, хотя и корявые, но пластины. А пластинчатая техника – это основа культур верхнего палеолита. То есть, сапиентных совсем. Потом исчезают напрочь эти рубила, остаются только пластины. Все, вот у нас красивый, замечательный переход от классического ашеля к классическому верхнему палеолиту. Ну и плюс еще как бы 150 тысяч лет этого среднего каменного века, да, в промежутке, где что-то это такое менялось. Причем, кстати, много разных культур было, они там между собой были еще и не всегда похожи. И по морфологии есть переход, и по культуре есть переход. Они на Ближнем Востоке, эти вышедшие сапиенсы, встречаются с неандертальцами. Неандертальцы довольно-таки быстро, через 10 тысяч лет, исчезают, и остаются на всей планете одни сапиенсы. Вот и все взаимодействие.